Что можно сказать о действительно здоровом образе жизни? Но тело человека не является просто каким-то атрибутом. Например, на Востоке некоторые считают, что это вообще совершенно лишняя часть человеческого существа, которую надо презирать, надо отбросить и просто о ней забыть, что она как бы и не нужна. На самом деле это не так. Некоторые возводят тело в состояние наивысшего, главного жизненного компонента. Например, есть культ тела. Мы прекрасно понимаем, что и в наше время тоже пытаются жить больше телом, нежели душой и духом. Но так или иначе, тело человека, оно не сбрасывается со счетов. Почему? Потому что сам человек как таковой трехсоставен. У него есть тело, душа и дух. Тело представляет собой вот эту вот структуру биологическую, одушевленную, которая имеет свои свойства, качества, которые мы потеряли, в общем-то, большей части в связи с грехопадением. Потому что если взять, например, Игнатия Брянчанина «Слово о человеке», то там описывается, какие свойства имел человек до грехопадения, что его тело не было таким уплотненным, подобным телу животного. Оно было более тонким, можно сказать, и оно не имело препятствий в этом мире никакого. Оно не страдало ни от голода, ни от холода, ни от жажды, ни от жары. Оно не могло сгореть в огне, человек не мог захлебнуться в океане, находясь сколько угодно в нем. Не было никакого препятствия в этом мире для человеческого тела. Оно было совершенным. После грехопадения тело утратило свое состояние. Человек был облечен в кожаный ризг, как написано в Священном Писании. Бог уплотнил человека до уровня тела животного, как мы это читаем, например, Нила Сорского, «Стена философ». Это говорит о том, что человек потерял и функции, которые он имел, да и тело стало смертным, подверженным болезням, страданиям. В теперешнем нашем положении нам надо восстановить свое собственное телесное естество такое состояние, чтобы оно не мешало духу и душе развиваться. Это абсолютно правильно. Когда человек уклоняется в иную сторону, например, живет культом тела, то, в общем-то, об этом сказал в свое время даже и апостол Павел в послании к Филиппийцам. Он сказал так: «Их конец, этих людей, которые живут культом тела, погибель, Бог их чрево, слава их в сраме». Но, в принципе, сейчас наслаждается именно подобная позиция, подобный культ. Почему? Потому что очень хотелось бы некоторым людям, которые не друзья человечества, чтобы люди перестали мыслить, перестали верить в Бога, перестали развивать себя, перестали искать знания и с помощью этих знаний совершенствоваться. Им необходимо, чтобы люди превратились в человекообразных животных, которые, в общем-то, исключительно жили страстьми, похотьми и вот представляли собой человекообразные животные. Не более того, другие люди не нужны. И поэтому воспитывается именно вот такая позиция в человечестве. Она очень страшная. Тем более, если добавить туда потребление, человек получается, ну, в общем, такой специфической моделью обезьяны, роботом, который должен выполнять только функции винтиков. Потому тело не должно быть основой и главной причиной нашей жизни. Но поддерживать его в состоянии равновесия нужно. Нужно обязательно стараться как-то, чтобы тело не выбивалось из колеи. А у нас много проблем, которые возникают в связи с телом. Разные заболевания, разные, скажем так, патологические состояния, которые навеиваются с помощью нервных переживаний. Все это необходимо рассматривать и приводить в равновесие. Человек должен для того, чтобы тело не было балластом, делать так, чтобы здоровый образ жизни помогал ему в этом процессе, помогал ему в том, чтобы полноценная физическая нагрузка у человека была, и чтобы он чувствовал себя спокойно и уравновешенно. Потому что когда тело начинает болеть, в первую очередь из-за нашего внутреннего совершенства, когда равновесие между духом, душой и телом теряется, тогда получается то, что человек постоянно думает о своей болезни, постоянно думает, как он вылечится, и не всегда он духовно в этом случае развивается. Хотя некоторых людей это подвизает каяться, хоть как-то искать причины своего собственного несовершенства в том, что вот у него появилась болезнь. Какие методики можно применить для того, чтобы держать себя в равновесии? Ну, во-первых, конечно, надо двигаться, надо ходить. Во-вторых, или заниматься какой-то физической работой, которая давала бы определенную нагрузку для организма. Необходимо, чтобы было правильное питание. Мы об этом уже немножечко говорили. Необходимо, чтобы человек в процессе своей жизни имел и равновесие в этом питании, чтобы не было переедания, допустим, или недоедания, которое может привести к ослаблению и дистрофии организма. Необходимо, чтобы человек, безусловно, имел целомудреннее поведение и, работая над собой, в случае, если вдруг возникает какая-то патология, он бы сначала пробовал урегулировать ее с помощью обычных естественных средств. Каких? Очень часто люди бывают заражены разными простейшими паразитами или более такими, так сказать, сложными паразитами, разными там червями, гельминтами и так далее. Человек должен периодически прочищать себя. Есть методика Лебедева очищения от паразитов. Она не сложна для применения и дает хороший эффект. Это проверено многими людьми, делать ее нетрудно, недорого. Каждый в состоянии раз в год хотя бы привести себя в порядок и, в общем-то, вычистить организм так, чтобы вот эти паразиты не мешали человеческому организму нормально жить. Потому что в некоторых случаях скопление у этих паразитов вызывает ощущение у докторов, что это онкология. Это совсем даже не онкология. Таких случаев немало. Кроме всего прочего, можно было применить водолечение. Был такой удивительный человек в XIX веке, Кнейп. Он изобрел водолечение. Будучи сам очень болезненным и получивший, в общем-то, довольно серьезное нарушение своего организма, даже после лечения докторов, он понял, что надо пытаться самому привести в порядок себя. Он написал книгу «Мое водолечение». Ее можно найти, это нетрудно. И она дает совершенно простые методы для исцеления от разных заболеваний. Причем они очень эффективны. Дозированное применение прохладной воды или обертывание на самом деле исцеляет разные заболевания, потому что у нас, например, как сейчас медицина привыкла поступать в случае, если заболел человек тем же гриппом или, там, не дай бог, бронхитом, или горло заболело, тут же дают антибиотики. И получается то, что давая, допустим, тому же ребенку антибиотики один за другим, вы, во-первых, иммунную систему его разрушаете, кроме всего прочего, нарушается нормальное пищеварение, потому что бактерии, которые находятся в кишечнике, тоже убиваются. И получается то, что ребенок находится в состоянии деградации определенно после лечения антибиотиками. А есть другие методы, они вполне эффективны и совершенно не требуют сильного воздействия, которое дают антибиотики. И поэтому это можно вполне спокойно нам применять. Есть методы просто лечебной физкультуры, которые позволяют держать организм в нужном тонусе в случае, если человек склонен к каким-то заболеваниям. Есть методы, которые выработали церковные деятели. В частности, есть метод митрополита Чичигова, который, будучи доктором, прекрасно описывает развитие разных патологий и каким образом может с ними справиться подручными средствами. Почему бы это и не попробовать? Я знаю многих людей, которые пробовали подобное лечение и, в общем-то, были вполне довольными. Ушел лишний вес, восстановилась работа сосудов, исчезло давление. Человек привел себя в порядок с помощью этого метода. Там равновесие достигается определенным методом питания и, в общем, применением довольно нехитрых средств для лечения. Я думаю, что очень многие могли бы позволить себе это лечение, не тратя 1000 рублей на дорогостоящие лекарства, которые не обязательно еще и помогут. Так что, друзья мои, тело, пусть оно у нас несовершенно, как было у первых людей, пусть оно, конечно, подвержено уже воздействию окружающей среды, пусть мы, конечно, понятно, что по грехам своим получаем болезнь, но надо держать, насколько возможно, в равновесии, потому что жизнь – это дар Божий, и тело, которое дал нам Господь, оно должно быть в порядке и в равновесии, потому что этого, как говорится, требует здравый смысл. У нас есть в церкви понятие аскетики. Святые угодники Божии применяли аскетический образ жизни для того, чтобы держать тело в равновесии, оно не мешало бы духовной жизни, духовному развитию. Там своя система, она является довольно жесткой системой и питания, и отношения к телесным потребностям. Но это применимо для монахов и для тех, кого особенно благословляют священнослужители. Душа же человека представляет собой такую структуру, которая включает в себя чувства и эмоции, связанные с восприятием окружающей среды, плюс логическое мышление. Душа, она тоже развивается, она тоже может иметь какие-то глубокие чувства или поверхностные чувства, глубокие переживания или поверхностные переживания, может иметь высшие эмоции или низшие эмоции. Душа может действительно логически осмыслить окружающую действительность и перейти на уровень интеллектуального развития. Но это средний уровень развития человеческого существа, который в основном у нас в мире-то и применяется. Но, опять же, есть разные формы чувств, разные формы и методы развития, и разный результат в связи с этим. Апостол Павел говорит нам в послании к Коринфянам: «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Такая вот серьезная цитата из послания апостола Павла. Она говорит о том, что равновесие души, тела и духа быть должно. К этому и должен стремиться человек. Он должен быть развитым существом. Уравновешенно развитое тело не является уже этой гирей, которая тянет куда-то вниз душу и дух. Нет, оно не мешает развитию души и духа, а наоборот, помогает в силу того, что можно доставлять определенную энергию для развития душевных и духовных качеств, для развития логического мышления, для развития априорного мышления. Потому что многие не понимают этих вещей, потому что, ну, они заняты повседневной суетой. У них просто времени нет на то, чтобы подумать на эту тему. Но тема-то важна. Почему? Потому что результатом каждой жизни на Земле является что? Конечно, смерть. И она придет, и она будет не то что взыскивать с нас, как мы прожили эту жизнь. Господь, Он и так знает, каким же образом мы прожили жизнь на Земле, будет ясно, где мы ошиблись. Потому что у каждого человека перед смертью, как на экране телевизора, проскакивает все элементы и кадры его жизни, человек видит, что он такой понаделал на этой земле. Поэтому вспоминать не нужно будет ничего, все будет объективно показано и явлено для осмысления и ответа за то, как человек прожил на земле. Потому нужно действительно определенное совершенство, определенное развитие, определенное желание себя приводить в соответствующий порядок. Душа, она может иметь самые разные чувства. Они могут быть разнузданными, они могут быть уравновешенными, они могут быть светлыми, они могут быть темными, они могут быть негативными, могут быть позитивными. Тут человек по своему внутреннему укладу выбирает свою собственную склонность, к чему тяготеет его собственная душа, что для него наиболее ценное, что для него наиболее интересное. Вот, например, есть люди, которые испытывают ощущение радости от того, что они издеваются над каким-нибудь другим существом. К сожалению, это встречается нередко. Почему это может произойти с человеком? Каким образом нормальный человек может радоваться мучению другого существа? Это же кем же надо быть? Конечно, садистом, скажут наши современники. Да, это правильно. А кто такой садист? Это человек, который подобен демону. А почему он подобен демону? Потому что после того, как демоны отпали от Бога, они перестали иметь внутреннее развитие, они перестали возрастать в любви и радости, потеряв это полностью. И они могут теперь наслаждаться только издеваясь над каким-то живым существом. Либо они издеваются друг над другом, либо над людьми. Поэтому они стараются обманывать людей, привести их в состояние внутреннего дисбаланса, сделать их своими рабами, и потом, после того, как они будут полностью отторжены от Бога, издеваться над ними в аду. Вот такая вот у них позиция по отношению к человечеству. Они смотрят на людей, как смотрит волк на зайчика, понимаете? Ни для чего другого людям не нужны. Они им никогда не будут помогать. Они никогда не будут даже тем, кто им служит, оказывать какого-то позитивного внимания или сочувствовать им. Нет, ни в коем случае. Наоборот, те, кто служил им на этой земле, все сатанисты, дьяволы-поклонники, колдуны, ведьмы, маги, экстрасенсы, гадатели, прорицатели и прочие, они в общем своим действием уже как бы выражают то, что они солидарны с сатаной и демонами, служат им, и за это они будут особенно наказаны этими существами. Почему? А вот почему. Потому что я как-то в беседах под названием «Переход» озвучил этот момент, ну, в общем-то, скажу для тех, кто не знает. На самом деле, сатана восстал против создания людей Богом и выступал, что не нужна эта полуангельская, полуживотная сущность. Но Бог сатану не послушал, и человек создал как действительно венец творения, властитель Вселенной. Почему? Потому что он имел все качества и свойства для того, чтобы это осуществлять. И человек был существом, который был свой в этом мире физическом, и свой был в духовном мире ангельском. Если ангелы в физическом мире, и свои, у них нет физического тела, то люди свои и в этом мире, и в ангельском мире, потому что у них есть и тело физическое, и дух, и душа. Они ничем не меньше ангелов. Вот потому это универсальное существо человек должен был преобразовывать, быть раздателем благодатистого духа вот на уровне земного мира. Он должен был одухотворять Вселенную. Вот так можно сказать словами угодников Божьих. Так вот, друзья мои, получается следующее. Дьявол, когда увидел, что все-таки человек создан, он взревновал и разозлился, что появился действительно властитель этого мира. Он сам претендовал бы властителем этого мира, и вдруг появляется человек. И он захотел погубить его и все потомство его, и поэтому он положил распрю между людьми и Богом. Он сделал так, что люди согрешили, единственную заповедь при этом Божию нарушив, съев плода дерева познания добра и зла до времени. И в результате получилось то, что люди стали от Бога отторгнуты, потому что они не раскаялись, не ощутили глубины своего падения, и в результате стали отверженными существами. Пропасть легла между людьми и Богом. И тут у него появилась задача у сатаны – обмануть все человечество и привести его к духовной погибели. И он стал это осуществлять. Он начал с женщин племени Каинова, которые были носителями греха своего праотца Каина. И он их научил магии, колдовству, астрологии, хиромантии, гаданиям, там, вызыванию духа и прочее остальное. На самом деле, виртуальный магический мир, его на самом деле не существует, существуют только демоны, как реальность этого мира, да? А все остальное – это огромная сцена с декорациями, действующими лицами, исполнителями и так далее. Сценарий, по которому действуют демоны. И сценарий это создал Станат. И задача – инициировать людей, привлечь людей, их внимание к этим всем вещам, и, привлекая их, погубить их самих, и через них других людей погубить тоже. Получается то, что использует вот этого мага или колдуна, или экстрасенса, или гадателя, или прорицателя сатана, как он использует рыбак червяка на крючке для того, чтобы поймать рыбу. Он его закидывает в людское море, вытаскивает другие души для погибели. Потому что сам этот вот червяк, который висит на крючке, ему не интересен, он никакой жалости к нему и страданий не испытывает. За то, что что-то он делал тем людям, которые у него что-то просили, эти майклы, экстрасенсы и так далее, кого мы перечисляем сейчас, он жестоко им отомстит, потому что что-то делать ради человека, к которому имеет самое безгливое отвратительное отношение, ему противно, это надо перешагнуть как бы через себя, чтобы что-то сделать. И вот он это делает, но он за это обязательно отомстит. И семь шкур с такого человека обязательно снимет еще при жизни, а потом в аду будет издеваться над ним. Это самое страшное направление, которое может привести человека к глубочайшей гибели и глубочайшей муке в аду, потому что дьявол не оставит без мести все то, что он осуществлял по отношению к какому-то человеку. Если он, конечно, не раскается. Вот если человек раскаялся, попросил у Бога прощения, исправил свою жизнь, да, в этом случае дьявол уже не имеет силы что-то сделать этому человеку. А если человек не раскаялся, а остался в своих грехах, вот некоторые, например, колдуны ведьмы не могут умереть долго, потому что Господь дает возможность им раскаяться, чтобы они, позвав священника, попросили прощения за то, что они вели себя неправильно, имели отношение с дьяволом. А если человек этот кается, да, у него есть возможность быть прощенным Богом и все-таки как-то быть в позитивном состоянии после смерти. Если человек не раскаивается, он отправляется в ад, и одержимость дьявола переходит на кого-то из родственников или знакомых этих ведьм-колдунов. Колоссальная мука ожидает этих людей. Вот так вот дьявол обычно мстит за все то, что ему делать здесь на земле незадача. Люди думают, что они приобретают власть, возможность как бы влиять на других, возможность чувствовать себя такими великими там, и так далее. Это, конечно, трагедия. Это, конечно, лютый обман этих сущностей, которые могут наслаждаться только издевательством над другими существами, что, собственно, в данном случае и получается. И вот, друзья мои, ни в коем случае нельзя подпадать под это влияние, надо бегать от него всячески и знать то, что человек, он только с Богом может полноценно существовать. Мы, будучи крещенными, усыновленными Богом, можем, безусловно, развиваться. Причем уровень этого развития не ограничен. Мы можем развиваться до уровня самого Христа. Это сказано в Священном Писании. Это говорится на всем таинстве крещения. Мы прекрасно понимаем, что существо крещенное является иным уже, нежели был до того, как он крестился. Он уже наследником, может быть, Царства Небесного и всей той благодати, любви и победы над смертью, которую Господь Иисус Христос дал нам в этом мире. Душа должна быть соответствующей. Если чувства, эмоции у человека негативные, они заполняют его душу, значит, что-то с человеком не то. Либо от причин его воспитания, причин его свода ценностей и всего остального сформировалось такое негативное мировоззрение и позиция. Либо на него действуют демонические силы, делают его таковым. В данном случае надо разбираться. Бывает так, что вот приводят маленького ребенка в храм, я видел, двухлетний мальчик, он кидался на иконы, кричал, пытался их бить кулаками. Выводили из храма, он обычный мальчик. Родители в ужасе, молодые родители подходят, говорят, батюшка, это вообще что? Я говорю, ну как что? Это понятно, что это бес. Дело в том, что если бы мальчик не был под демоном, он бы не реагировал негативно на иконы. Обычно все дети, которые видят иконы, радуются, пытаются их поцеловать. Они чувствуют благодать, которая исходит от них, и пытаются действительно в этой благодати пребывать. А люди, которые пребывают под демоническим воздействием, они не в состоянии вынести святыню, они не в состоянии вынести иконы, они не в состоянии вынести причастие, они не в состоянии вынести крест. Для них это очень тяжело, они страдают, они не в состоянии вынести святую воду. Демонов святая вода попаляет, как огонь, когда она попадает на человека. И вот в данном случае надо было, конечно, этого мальчика бедного лечить следующим образом. Надо было причащать его регулярно, не меньше, чем раз в неделю. Его надо было регулярно обливать святой водой, потому что нет вариантов. Надо было маленького мальчика привести в порядок, потому что Ведь впоследствии какие возникают у этих детей? Они начинают бить других детей, получают удовольствие от того, что они мучают кого-то или бьют. Негативные патологические свойства обретает душа, и эти свойства, и чувства, и эмоции, которые испытывает ребенок, они совсем не детские, они демонические. И родители ужасаются, вплоть до того, что когда этот ребенок становится более взрослым, он начинает бить и родителей, понимаете, мучить, издеваться и убивать животных. Случаи были, когда ребенок вот так вот игрался с котенком маленьким, а потом взял, его стал мучить и закопал его живым умирать в землю. Он там и умер. Ну вот я не думаю, что это позитивная реакция души ребенка. Ребенок сострадает обычно другим существам и любит животных. А тут он не любил животных, он решил просто его убить. Таких случаев очень много. Их можно перечислять массу. С теми патологиями, которые мы сталкиваемся, надо правильно разбираться. Патологии души. Душевно больной человек – это не только тот человек, который находится у нас в психиатрической клинике. Да, безусловно, там нарушение души человека, там он неадекватно себя ведет. Там может быть или шизофрения, может быть, или паранойя, или что-то еще из нарушений. Но так или иначе, есть определенные методы, которые позволяют обследовать этого человека и поставить ему соответствующий диагноз. В случаях, когда идет душевное нарушение от воздействия демонов, здесь надо, в общем-то, смотреть по отношениям к святыне. Если человек не принимает святыню, он от нее шарахается или начинает отвергать святую воду и все остальное, значит, есть проблема. Этой проблемой надо заниматься. Значит, ребенок не был должным образом воспитан в вере, он не был приобщен к причастию, не был приобщен к святой воде, к просфоре, ко всем святыням, которые дает нам церковь. И это неправильно, потому что вот, к сожалению, мир наш сложный, и довольно много людей, которые занимаются чернокнижными и прочими гадостями, и они могли из злобы сделать что-то, что ребенок в силу его недуховности и недуховности его родителей подвергся вот такому негативному воздействию. Поэтому с этим надо, безусловно, бороться, это надо исправлять. Бывают люди, у которых внутренние свойства и состояния очень сумрачные. Люди всем завидуют, они постоянно находятся в состоянии угнетения такого, подозрительности. Они постоянно считают, что все им должны, что мир неправильно существует, их недооценивают, их недопонимают, они такие замечательные. Вот они от этого ненавидят, презирают весь мир, гордятся собой и пытаются противопоставить себя окружающей действительности. Это очень тяжелая форма духовная, понимаете, и душевная тоже, потому что этот человек при своих амбициях, при своей величайшей гордыне и тщеславии, ненавидя весь окружающий мир, может достать много хлопот и проблем для окружающих людей. Эти люди из чувства своего превосходства тоже с удовольствием будут смотреть, как другие мучают, чтобы показать их глупыми, чтобы показать их никчемными, незначительными, и себя на этом фоне как-то возвеличить. Это, конечно, трагедия для этого человека самого и для тех, кто с ним живет. В данном случае хорошо было бы, если бы этот человек сумел подумать о собственной смерти, чтобы он понял, что жизнь после смерти реально существует, а это научно доказанный факт, чтобы он понял, что он все равно предстанет перед Богом и будет за все отвечать. То есть тогда у него, может быть, появится искра сомнения в своем возвеличивании. То, может быть, он хоть как-то более объективно посмотрит на окружающий мир и на людей, которые живут рядом с ним. И, может быть, возникнет чувство покаяния. Если возникнет чувство покаяния, то это величайшая радость по исправлению этого человека. Если не возникнет, это великая трагедия, надо молиться и просить Бога, чтобы он хоть немножечко разбудил совесть этого человека, хоть чуть-чуть сердце его открыл, и из злого, жестокого, каменного сделал добрым, отзывчивым и раскаянным. Так что, друзья мои, чувства и эмоции тоже бывают самые разнообразные. Мы не говорим о психологических критериях человека, когда делят людей на сангвиников, холериков, меланхоликов. Это психологическая трактовка, которая говорит о форме манеры поведения человека, о свойственных ему качествах, которые он проявляет в обществе. Мы говорим о самой сути чувств и эмоций человека, которые у него внутри могут зарождаться, активизироваться и составлять его душевное богатство. Оно может быть позитивным душевное богатство, а может быть негативным душевным богатством. Эти вещи надо разграничивать. Если мы видим у себя внутри своего собственного существа негативные чувства и эмоции, которые омрачают наше сознание, причем абсолютно ни от чего. Казалось бы, ничего не произошло, никто не умер, никто страшно не заболел, никто не сделал никакую, нам сказать, неприятность, не совершилось никакого страшного поступка. И вдруг, бац, негативное состояние, депрессия, уныние, печаль. Почему? Вот это, друзья мои, уже действует демоническая сила. И она основывается на гордыне и тщеславии человека. Что можно сделать с гордыней тщеславия человека? Конечно, с этими негативными проявлениями, которые и, в общем-то, привели к падению падшего ангела Люцифера, и он стал сатаной, надо обязательно серьезно бороться. Как бороться можно этим? Надо пересмотреть свою собственную позицию жизни. Если у нас позиция жизни связана с потребительством, и мы считаем, что самое главное для нас – это что-то приобрести, как-то выглядеть, что нас оценили, дали пряник, конфетку, там, или похвалили, дали грамоту, медаль за храбрость и так далее, это плохо. Значит, человек все делает для того, чтобы что-то получить. А если мы просто из душевных, позитивных чувств делаем что-то, например, мы не хотим пройти мимо страдающего человека, а окажем ему помощь. Мы не хотим, чтобы несчастное, бедное животное, бездомное, страдающее от голода и от холода, оставалось умирать вот под этим холодом и голодом. Мы не хотим, чтобы какие-нибудь непозитивные дети обижали маленького ребенка. Мы не хотим, чтобы совершалось беззаконие и так далее. Мы откликаемся по зову сердца. И зов сердца у нас, безусловно, есть. Вот, в частности, есть много примеров. Наше государство отмечает награды этих людей. Не потому, что они хотели получить, чтобы для других был пример. А когда, например, мужчина кинулся в горящий дом, вырвал оттуда из огня девочку и спас ее фактически, она бы сгорела там заживо. И много других подобных случаев, когда люди из чувства сострадания, человеколюбия, любви помогают даже, в общем-то, рискуя своей собственной жизнью, своему ближнему. И это евангельская основа. Господь как говорит там, нет больше той любви, когда кто-то положит жизнь свою за ближних своих. Это подвиг Александра Матросова, это подвиг Гастелло. Подобные чувства и эмоции воспитываются чем? Работой над собой. Какой работой над собой? Ну, во-первых, если мы люди верующие, если у нас есть понимание о Боге, если мы действительно понимаем, что без Бога жить невозможно, без Творца Вселенной, осознание Его бытия и сознание нас в том мире, который Он создал, мы будем неполноценно жить на этой земле, у нас возникнет желание как-то к Богу приблизиться. Как можно приблизиться к Богу? Как отвечал Господь молодому человеку в Евангелии, надо соблюсти заповеди. Заповедь Божия – это свод тех самых законов, в которых мы должны жить на земле, понимая, что это естественные нормы для человека. Любовь является главным критерием. Что такое любовь? Чувство жертвенности, друзья мои. Чувство жертвенности откуда берется? Берется из сердца, которое не является эгоистичным, которое не живет, в принципе, в гордыне и тщеславии. Как же избавиться от гордыни и тщеславия? Ведь все поражены в той или иной степени этой заразой. Да, безусловно, поражены, потому что Ева-то и пала гордыня, она сгордилась, съела плода, который не благословил Господь. И Адам вожделел к плоду, потому что от Евы услышав, он тоже воспылал гордыню, съел эту плода, и они не раскаялись, получилась вот такая проблема с человечеством. Так вот, друзья мои, эта гордыня является принципом падения человеческого существа. Некоторые стоицы называют гордыню демонской твердыней, фундаментом, на котором базирует дьявол свое владычество над людьми. Поэтому, чтобы не имелось в нас вот этого вот негатива, чтобы дьявол не имел фундамента, на который мог бы опереться и нас погубить, нам необходимо потихонечку от этого избавляться. Когда человек эгоист, он хочет все крутить вокруг собственной персоны, здесь в этом случае надо делать наоборот. Хочется, например, человеку сделать так, чтобы съесть самое лучшее одному, а он должен сказать себе, нет, я этого делать не буду, я поделюсь со всеми. Хочется, например, сделать так, чтобы остальных как-то унизить, сделать так, чтобы самому возвыситься над другими людьми, а более слабого унизить, чтобы над ним посмеялись другие люди. А он скажет, нет, я этого делать не буду, а хочу сделать иным образом, дабы человек не пострадал, не выпячивает свою собственную тщеславную сущность. Хочется, например, показаться более модным перед другими людьми, а вы этого не делаете. Самость человека, когда мы чувствуем себя самыми-самыми и самыми, помните, мультфильм такой был «Самый-самый-самый», она является большой грязью. Если взять, например, красивый портрет, замазать грязью, он перестанет быть красивым портретом. Поэтому если человек и внешне привлекательный, приятен, но если в нем есть какие-то негативы, тщеславные, горделивые, жесткие, то он становится очень некрасивым. Его физическая красота становится никчемной, потому что она замазывается грязью этих чувств и эмоций. Должна быть красота обязательно душевная и духовная. Что такое душевная красота? Посмотрите, пожалуйста, сказки, фильмы, мультфильмы, которые были созданы еще в Советском Союзе. Они несли в себе серьезные морально-нравственные принципы. Они воспитывали людей. Например, в фильме «Морозко» была Настенька, которая отправила злая мачеха зимой добывать подснежники. И Марфутка, избалованная девочка, эгоистка, которая только вокруг себя и пыталась крутить весь мир. И как отнесся к ним персонаж под названием Дед Мороз? Он по-разному к ним отнесся. Настенька получила соответствующее ее смирению, любви к родству, вознаграждение, а Марфутка была посрамлена. Это как бы маленькая проекция на суд Божий. Здесь можно сказать так. Если мы на земле себя в порядок не приведем, не будем развивать себя в позитивных качествах, чувствах и эмоциях, то, в общем, у нас впереди перспектива после смерти будет не самая лучшая. Человек, в общем-то, сам строит свою собственную душу. Вот какой соблазн сейчас есть у молодых людей и барышень в наше время? Ну, такого соблазна не было даже 50 лет назад. Не было таких страшных фильмов по телевизору, где убийство и насилие совершаются практически постоянно. 50% фильмов, которые показывают нас по телевизору, они несут в себе акты насилия, акты убийства, и зло в этих фильмах не наказывается. Получается деформация сознания человека. Он не понимает, как что-то поступать. И начинает формироваться нигилистическое мировоззрение. Поэтому, друзья мои, надо очень ответственно подходить к выбору просмотра разных мультфильмов и фильмов для детей, молодежи, да и для себя самого. Только свинья может есть все, что ей намешают в корыте, и отходы, и все, что там угодно может плавать, она с удовольствием все это съест. Но она свинья. Но человек же, он не свинья. Человек дифференцирует то, что он ест. Он же не будет есть помой там, и прочее. Он будет есть еду, которая будет соответствовать его желанию. То же самое здесь. Не надо питаться отходами распадающегося человечества, негативными фильмами, негативными передачами, которые уничтожают понятие о морали и нравственности.